В 1994 году в заброшенном здании кинотеатра «Заря», расположенном в Октябрьском районе Новосибирска, возродился православный приход. Когда-то недалеко от этого места здесь уже был храм, но в 50-е годы прошлого века здание было разрушено. Возрожденный храм на перекрестке оживленных городских магистралей был назван во имя Архангела Михаила, самого почитаемого в христианстве ангела.
«Изрись, небесе Боже! И вишь, и посети виноград сей, и утверди и его же насади, десница твоя».
День отдания праздника Богоявления и памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, божественную литургию в Михаило-Архангельском храме возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении старейших клириков епархии, почетного настоятеля храма игумена Владимира Соколова и протоиерея Павла Патрина.
Святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиева лавры, священно-архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и иноческий чин, настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего, благотворителей, благоукрасителей, все поющие и предстоящие, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бога во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Владыка Никодим, обращаясь к верующим с архипастырским словом, напомнил, что Бог промыслительно наделяет человека дарами Святого Духа, чтобы следовать за Христом и исполнять Его заповеди.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Человек начальствующий подходит ко Христу и задает вопрос: а что мне надо, чтобы наследовать жизнь вечную? Задает, чтобы услышать то, что он сам хочет услышать. Начальствующий – значит человек богатый, достойный. И хочет, чтобы Господь ему сказал, что вот надо пожертвовать туда, надо пожертвовать сюда, надо помочь этим. Тогда бы этот человек от своего имения, богатства что-либо дал другим людям. Уважение со всех сторон, почет. Даже сейчас это мы встречаем в своей жизни. Но если ты хочешь жизнь наследовать вечно, живи так, как об этом сказал Господь. По заповедям Божиим живи. И Господь называет основные заповеди. «Это я все делаю», – говорит богатый человек. Тогда Господь говорит для этого человека страшную вещь. «Аще хощен совершен быти, иди и продашь имение твое, и дашь нищим, и имати имаши сокровища на небесе». Эти слова Спасителя – для этого богатого человека были как гром среди ясного неба. А кто он тогда будет без богатства? А как же почет, уважение, преклонение пред богатым человеком? Сроднился человек с богатством, со славой своей и не представляет себе, как можно прожить без этого достатка. И уходит он от Христа, потому что не может переступить через самого себя. И апостолы в ужасе. Как все отринуть? Человеку невозможно, говорит им Господь, Богу возможно. И действительно, в нашей повседневной жизни мы с вами можем увидеть реальные примеры того, как человек может отринуть все и последовать за Христом. Сегодня у нас в храме есть два таких человека. Это игумен Владимир, которому исполняется 85 лет, и протоиерей Павел, которому исполняется 80 лет. Они отдали Господу все. Свое здоровье, свои труды, свою любовь, свою верность. исповедания Христа. И когда мы видим этих людей перед собою, удивляемся крепости их веры и усердному служению Церкви Божией, несмотря на преклонные лета. И сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, мы, поздравляя их с их юбилеем, прославляем их и видимым образом свидетельствуем, насколько они усердно послужили при Церкви Божией. За служение Новосибирской епархии Русской Православной Церкви игумен Владимир Соколов награждается медалью первой степени «Аксиос».
Аксиос, 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 Аксиос.
За служение Русской Православной Церкви протоиерей Павел Патрин награждается медалью первой степени «Аксиос».
Аксиос, 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 Аксиос.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Никодим, сердечно благодарю вас за возможность послужить сегодня с вами. И, конечно, за награду и за то, конечно, прославление. Мы грешные люди, но мы обязаны служить Богу. А вам Божьей помощи и апостольского служения на Новосибирской епархии много лет. И спалайте же.
Спасибо, Господи, Отец Павел. Дорогие отцы, отцы, братья и сестры, радуюсь сердцем, что у нас здесь есть такие люди. И желаю каждому из вас, и прежде всего, тех, кого мы сегодня чествуем, многое и благая лето.
По окончании службы Владыка Никодим посетил первый за Уралом музей колокольного звона. Примечательно, что при храме уже более 20 лет действует школа звонарей. Турниры на Кубок Святого Александра Невского давно уже стали визитной карточкой Новосибирской епархии. Они объединяют спортсменов разных направлений – боевых, игровых, силовых. 15 спортивных федераций было создано с 2010 года. В них входят и профессиональные спортсмены, и люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, попавшие в наркозависимость, и те, кто оказался в местах заключения.
Уникальная история, когда церковь не только поддерживает спорт и здоровый образ жизни, но и организует вокруг себя большое количество спортивных федераций и является неким образующим элементом в системе не только физического, но и духовного воспитания.
Опыт Новосибирской епархии перенимают соседи в Сибирском регионе. А в прошлом году спортсмены образовали Александро-Невское православное братство, чтобы объединить единомышленников уже по всей стране.
Святейший патриарх Кирилл неоднократно в своих выступлениях говорил о том, что одной из приоритетных задач церкви является работа с молодежью. Недавно у нас прошел турнир на Кубок Александра Невского. 350 детей. Не только дети, на турнир же приходят их родители. И все видят, что церковь участвует в общественной жизни, что церковь заботится и о проведении спортивных мероприятий. На турнирах мы знакомимся и с тренерами, и с детьми, и с родителями. Завязывается диалог, и конечная цель, конечно же, вот этих детей привести в церковь. Для многих людей церковь – это некая закрытая система, священники – это какие-то отстраненные люди, им не очень понятно, как это и для чего. И вдруг люди видят, что церковь-то она рядом, и вот он священник, сам спортсмен, сам мастер спорта. И вот эти барьеры рушатся, И оказывается, что церковь-то очень легко прийти, и вот он батюшка, и можно прямо здесь на турнире задать ему интересующий вопрос, получить ответ, и началось общение. И также во всех направлениях, и среди заключенных, и среди наркозависимых, мы через спорт начинаем диалог о нашей вере. И с помощью вот этих турниров этот диалог облегчается, находится очень быстро понимание среди любой аудитории. И в конечном итоге это золотое правило миссионерства, которое сформулировал сам великий апостол Павел. Для всех сделаться всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, ваши вопросы. Вот первый из них. Какой грех в бытовом смысле считают самым тяжким, не считая указанных заповеди? Ну, вы знаете, в заповеди указано все. На самом деле, любую заповедь можно расшифровать очень подробнейшим образом. Я вот рекомендую очень простую достаточно книжку, кто желает хоть немножко разобраться в грехах, называется «Опыт построения исповеди» отца Иоанна Крестьянкина. Написана она довольно давно уже, так, по человеческим меркам, то 40 лет назад. Может, даже больше. Но вы знаете, там на каждую заповедь одна строчечка, а там несколько страниц текста. А есть гораздо более глубокие книги. Вот такенной толщины. А есть тома исписанные о грехах и о страстях, пособия по аскетике. Вы знаете, за каждым этим грехом, за этими 10 заповедями Моисея, Ветхозаветным, или 9 заповедями блаженства, целый мир открывается. И вы знаете, уж нельзя так сказать, что вот есть какие-то еще грехи, которые еще... Ну да, человечество, конечно, выдумывает все новые и новые грехи, вот, которых, может быть, и не упомянуто в книжке отца Иоанна Крестьянкина. Действительно, новые есть грехи, появляются. Появляется то, о чем вчера даже помыслить было невозможно. Ну, вот я взрослый человек, я в юности своей даже и не знал о тех грехах, которые сегодня являются притчей во языцах. Сегодня эти люди – представители этих грешников. На телевизоре выступает, не стесняясь своей сущности. Поэтому, да, есть, наверное, новые грехи, но все они укладываются в те же самые. Не прелюбодействуй, не убивай, не лжесвидетельствуй, стяжай благодать Божию, открой Богу свое чистое сердце, ищи, жажди правды Божией. Вот все это на самом деле там. А что самое грешное? Вы знаете, вот апостол в одном месте очень просто объясняет, что такое грех. Он говорит, грех – это ошибка. Представляете? Самый страшный грех – это в бытовом смысле, в школе вам угодно, это ошибка. Когда человек думает, что он живет правильно, это самый страшный грех. Потому что, совершив явный какой-то проступок, взяв чужое, обидев кого-то, ты понимаешь, что это плохо, тебе за это, об этом сказали. А если не сказали, ты не заметил, а грех-то совершен. Поэтому самое страшное в человеческом смысле, по слову апостола, это ошибка, когда мы ошибаемся по своему поводу. Думаем, что мы живем и так правильно. Вот это самое страшное. Человек, ошибающийся, не имеет способности осознать свои грехи. И никто пальцем ему не укажет. Никто не заметил этого греха. Поэтому не ошибайтесь в себе и в своей духовной жизни. Будьте внимательны, читайте внимательно заповеди Божии, старайтесь следовать им. Потому что один-единственный грех может увлечь нас в пучину погибели. Еще вопрос. Почему в храме у женщин должна быть покрыта голова, а дома молясь, нужно ли покрывать голову? Да, надо, обязательно, а как иначе? Даже, и помните выражение такое, опростоволосилась. То есть женщина показалась с простыми волосами перед чужим мужчиной. Это совершенно очевидно. Дома ты можешь ходить без платка, но вставая перед иконой, почему бы не покрыть голову в знак смирения перед Богом, в знак власти над собой мужа, потому что ты жена замужняя, не замужние девушки. Целомудренные, непорочные девицы от маленького возраста, да, и до самого замужества вполне могут и не покрывать голову платком, но подражая взрослым своим сестрам или мамочкам, девочки тоже одевают платочки, но это не обязательно. А вот женщины замужние обязательно покрывают голову платком в знак того, что она замужняя женщина, статус ее социальный совсем другой, и она покрывает голову. Покрывает свою голову покровом и в церкви, и желательно и на улице. А что, на улице Бога нет. И в присутственном месте, и дома на молитве. Еще вопрос. Был мне сон. Даже между сном и явью что-то позвонил папа. ну, видимо, умерший, да, я поняла сразу, что он звонит оттуда. Он спросил про наши дела, поинтересовался подробностями нашей жизни, а потом я спросил, как ты, папа? Он отвечает, да плохо. Расстроилась сильно, значит, мы не дорабатываем здесь на земле, чтобы ему там было хорошо, или это просто сон. Ну, вы знаете, может быть, и просто сон. Но сон – это выражение наших переживаний дневных. Возможно, мы все-таки чувствуем, что мы действительно мало сделали что-то для своих покойничков, мало о них молимся, мало приносим милостыни за них. Ведь люди, кто эту жизнь земную прожил, идет на суд Божий, а там являет Богу свою веру, жизнь во Христе, милосердие. И вы знаете, можно многое исправить нам, оставшимся на земле. Если родители в силу разных причин, ведь времена-то были в 20 веке тяжелейшие, не все могли ходить в храм, кто мешает сегодня нам быть усердным в молитве? Серьезнее, внимательно относиться к соблюдению поста, к совершению молитвенного правила, принесению милостыни не от своих щедрот, а от имени своих родных и близких, прося молитв о них, о наших покойничках. Ну, Бога все живы. И наша жизнь, праведная жизнь, может очень серьезно помочь нашим умершим родственникам, тем более родителям. Поэтому действительно, было ли это подлинное видение, отдал ли Господь возможность вот ему какую-то весточку до нас донести, может быть. Может быть, это просто наше собственное переживание и стыд за то, что вот прошел день воскресный. Я не была в храме, записочку не написал, свечечку не поставил, не помолилась за папочку. Вот. Так что смотрите, в любом случае надо это выполнять, надо это делать. Еще вопрос. Что означают слова «Бог есть любовь»? А это самое означает, что Бог есть любовь. Бог от любви к нам создал нас, желая нас любить, но что было, кого любить, надо же, чтобы был кто-то, кого нужно любить. И это свое творение Господь создал свободным. Человек пренебрег этой свободой, презрел ее, насмехался над ней, использовав эту свободу для совершения грехов, отпал от Бога. Но Бог продолжал любить человека, и Бог так мир возлюбил, что Сына Своего Единородного послал на смерть, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Господь посылает Сына Божьего на землю для того, чтобы человек получил возможность спасения. Сам человек себя поднять, Царство Небесное вернуть обратно не может. Бог приходит за человеком. Вот это выражение любви, жертвенная любовь Бога, Творца, к своему падшему творению. Бог есть любовь, потому что Он себя отдает за нас. Нас создал из любви, любит нас и умирает за нас. И воскресает, сражаясь со смертью, побеждая ее, открывает нам дорогу в Царство Небесное. Любовь – это не просто использование кого-то или чего-то в своих целях и получение от этого удовольствия. Любовь – это жертва. И жертва Божья – образец для любви наш, которую мы также должны испытывать и к Богу, да и к родным, и к близким своим, ко всем людям на земле, попадающимся нам каждый день по десятками и сотнями человек. Еще вопрос. Тоже непростой. Почему человек должен верить в Бога? На каком основании? Пытаюсь ответить зятю, но не могу, не хватает убедительности, потому что мне это кажется таким очевидным. Да, совершенно верно. Зачем человеку необходима вера? Да ему это нужно прежде всего. Но я не знаю, как. А зачем тебе нужна еда? Зачем нужна пища? Зачем нужен воздух? Зачем нужна вода? Зачем вообще все нужно тебе? А, то есть, зачем еда? Мы понимаем, если я не поем, я ж проголодаюсь. Неужели человек ни разу не испытывал жажды? Жажды правды Божией. Неужели он, как в той притче, помните, предавший своего отца блудный сын, когда оголодал, готов был жрать из свиней, из одного корыта вместе со свиньями, а потом пришел в себя и говорит, я же человек, я же не скотина, я жрать да спать, вся единственная моя забота. Вдруг в человеке просыпается жажда другой правды. Знаете, как поэт один сказал, не знает счастья, то тот зова счастья не услышит. Бывают люди бесчувственные. Как им сказать, что это необходимо? Да и показать, наверное, надо. Надо, наверное, поинтересоваться, как так? Миллионы людей, и кого ни возьмись, самые достойнейшие люди на земле были верующими. А как не возьмешь какого-нибудь подонка, негодяя, мерзавца, глобального негодяя? Как на грех неверующий. Случайность ли это? Да нет, не случайность. С кем ты хочешь быть? Вот после окончания своей жизни с Гитлером или с Александром Невским? Ну, подумай, в какой компании ты хотел бы оказаться? А-а-а, некоторые хотят с Гитлером. Но только там встречи-то не будет, в аду-то каждый будет за свое отдуваться. А вот в раю можно встретиться с твоими родными и близкими, и со святыми, и с Богом. Зачем нужно верить? Вера – это же не просто моя уверенность в том, что есть создатель мира. Но если человек вменяемый с головой, если он вообще хоть чуть-чуть, он хоть какой-то уровень интеллекта есть, он понимает, что это здание кто-то создал, одежду кто-то шил, пищу кто-то приготовил. Ну, у всего есть творец. Да и у этого мира тоже есть творец. Неужели ты никак не хочешь себя по отношению к нему как-то вот определить? Хочешь. Поэтому религия – это путь человека к Богу. Ведь человеческая природа помрачена грехом. Он может вернуться обратно к Богу, но как это сделать? Бог приходит за человека. Вот недавний праздник Рождества и предстоящий нам Великий пост и Пасха Христова. Вот он, жизнь-то наша, от рождения до смерти. Только Бог-то родился, пришел за человеком, прожил на земле, умер за нас и воскрес. И каждый из нас, кто сейчас прилепится к Богу, у кого в душе родится Христос и будет жить с Богом, может спасти свою душу. Неужели этого не хочется? Но вы знаете, сводить религию и веру только к желанию, я вот буду молиться Богу, а за это Бог меня спасет, тоже, наверное, неправильно. Да просто счастье обретает человек. Ну, вспомните себя ребенком. Как вам хотелось прижаться к мамочке, к папочке, к бабушке, к дедушке, к родным и близким людям. И вот человек, ребеночек потерялся, заблудился, рядом с ним десятки людей, мамочки нет, он рыдает, плачет, истерит, потому что он чуть не погиб, чуть не потерялся. И вдруг он находит папочку и мамочку. Какая радость охватывает его? Может быть, для этой радости стоит поискать Бога, Отца своего Небесного? Для радости нужно верить. Причем нужно это только тебе. Больше-то никому особо-то это не надо. Кроме как тебе, никому это не нужно. Поэтому, имей веру, спасен будешь. Давайте почитаем. Вот Евангелие, кстати, от Луки. Может быть, здесь вот есть вот тоже что-то, помогающее нам ответить на эти вопросы. 18 глава. Евангелие от Луки. «Когда подходил Иисус к Иерихону, то один слепой сидел у руки, полося милостыни, и, услышав, что мимо идет, проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, Иисус на заре идет. Тогда он вскричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Шедшие впереди стали его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня! Иисус, остановившись, велел привести его к себе, кто-то подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Господи, чтоб мне прозреть? Иисус говорит ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Прозрение слепого. Он хотел прозреть. Но это прозрение было основано на глубокой вере. Он же исповедует Христа, не просто Иисус из Назарета. Нет, сын Давидов, Мессия. Имея веру, он получает от Бога исцеление только лишь от физического своего недуга, слепоты? Да нет же, он же потом пошел за ним, славя Бога. Человек имеет веру, получит Богу благодатные дары и славит Бога за это. Вот это вот прозрение слепого человека, слепого духовно необходимо ему, чтобы увидеть мир Божий и воздать хвалу Богу. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.